Прежде чем начать разбираться в квантовом маркетинге, полезно будет заглянуть в прошлое. Дело в том, что пусть нам и кажется, будто маркетинг и реклама относительно молодые явления, их зачатки возникли еще тысячелетия назад. Что я имею в виду? Допустим, я скажу «Помпеи». Что встает у вас перед глазами? Скорее всего, погребенные под пеплом фигуры людей, извергающийся вулкан, древние сокровища. Все это напоминает о месте, погибшем из-за извержения Везувия в 79 году нашей эры. О месте, которое продолжают активно изучать археологи. Вы удивитесь, однако среди руин города им удалось найти не что иное, как рекламу. В 2013 году финские археологи обнаружили на внешних стенах домов зажиточных помпейцев тексты, содержащие описание личных качеств и профессиональных навыков политиков. Да это же геоконтекстная реклама на оптимальнейшем медианосителе. В следующих главах мы будем говорить об инновациях в области аудиобрендинга, позволяющего в буквальном смысле придать бренду уникальное звучание. Взглянем на древнекитайские рукописи. В них подробно рассказывается о том, как изготовители сладостей, чтобы привлечь покупателей, играли на бамбуковой флейте. Думаете, размещать рекламу на баннерах тоже выдумали недавно? Тогда вот вам реклама игл, которая появилась еще во времена империи Сун. Это 960-1279 года. Мы покупаем высококачественные стальные стержни и изготавливаем из них прочные и острые иглы, которые сразу готовы к использованию в хозяйстве. Причем реклама сопровождалась изображением кролика, который держит в лапе иглу. Чем вам не логотип с персонажем-талисманом? Начавшись с подобных мелочей, маркетинг неустанно развивался. Величайший скачок в его развитии произошел благодаря появлению печати, то есть в 15 веке. Реклама стала появляться в газетах и на плакатах. Изменилась упаковка. Теперь по ней покупатель судил о качестве и преимуществах продукта. 19 век стал свидетелем рождения рекламных агентств и рекламы мыла. Затем подоспело радио, газеты, телевидение, в том числе и кабельное, интернет и целый поток цифрового маркетинга. До глубины души поражает то, что даже в самых ранних проявлениях маркетинга соблюдались, пусть и в своих зачатках, актуальные до сих пор правила. Промаркетологи учитывали геолокацию пользователя, выбирали оптимальные медиаплатформы и уделяли внимание маркетинговым показателям. Эти правила кажутся совершенно естественными, порожденными не менее естественным желанием влиять на мысли, чувства и поведение людей и общества. На разных этапах истории преобладал различный подход к рекламе, однако это не значит, что все приемы прошлого безнадежно устарели. Вспомним рекламу в Помпеях. Ее нарочно размещали в многолюдных местах. Компания Burger King в 2020 году тоже обратила внимание на важность геолокации и доработала свое приложение. Оно стало заманивать спецпредложениями любого пользователя, который оказывается вблизи от ресторана сети Макдональдс. А базовые приемы, которые до сих пор используются для раскрутки многочисленных брендов, можно обнаружить и в самой ранней печатной рекламе. Первая парадигма – зерно логики и здравого смысла. В рамках первой парадигмы маркетинг был прямолинейным, логичным и почти во всем сосредоточенным на продукте. Предполагалось, что потребители выбирают товары, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Получается, у кого продукт лучше, к тому покупатели и бегут толпами. Поэтому у маркетологов была четкая цель и простая стратегия – превзойти конкурентов в качестве и сообщить об этом потребителю. Чтобы наладить связь между продуктом и покупателем, достаточно было донести, чем твой продукт выгодно отличается от продукта конкурентов, или предложить такой же товар, что и у конкурентов, но по более выгодной цене. Порошку Тайд хватало и того, что он отстирывает лучше. Автомобилям Dodge, что они плавнее ездят. А пылесосам Electrolux слогана «Ничто не сосет так, как Electrolux». Возникновение поточного производства привело к тому, что у хороших продуктов начали появляться достойные аналоги. И покупатель перестал видеть разницу между однотипными товарами. Поскольку внимание и усилия всех производителей были направлены на то, чтобы превзойти конкурента по качеству, продукты стали во многом похожи друг на друга, а значит, почти не имели друг перед другом конкурентных преимуществ. На данном этапе маркетологи начали подчеркивать и даже преувеличивать те качества продукта, которые представляли для потребителя ценность. Дошло до того, что в рекламу придумали приглашать надежных, хотя бы на первый взгляд, людей, которые должны убедить потребителя в непревзойденном качестве продукта. Так врачи заявляли, что сигареты Lucky Strikes безопасны для здоровья. Естественно, потребитель из-за этого уже не так охотно верил брендам, а реклама медленно теряла в правдоподобности. Кроме того, она начала влиять на культуру и даже формировать ее, итогом чего, среди прочего, стала гендерная стереотипизация. Вторая парадигма. Главное – эмоции. Со временем маркетологи осознали нечто очень важное. Решения людей продиктованы не столько логикой и здравым смыслом, сколько эмоциями. По правде говоря, во многих случаях они продиктованы исключительно эмоциями. Итак, реклама и маркетинговые кампании нацелились на чувства потребителя. Распространилось телевидение, которое передавало одновременно изображение и звук. Оно стало мощным каналом, с помощью которого можно было рассказывать очень убедительные истории. Эмоциональные обещания не требовали подкрепления в виде данных, полученных на основе научных исследований. Это называлось свободой творчества. Поскольку основной задачей было вызвать у зрителя эмоции, маркетологи больше не пытались напрямую подтолкнуть его к покупке. Теперь продукт представляли ключом к миру новых впечатлений. Компании и бренды перевели работу над привлекательностью продукта на совершенно новый уровень. Упор на состав и качество, уместный в рамках первой парадигмы, теперь дополнялся или даже заменялся обещаниями подарить незабываемые ощущения. Внимание и любовь окружающих, положение в обществе, привлекательность, счастье, радость, успех. Потребителю начали навязывать мысли о том, что все это, будто привилегии тайного общества, возможно получить благодаря покупке определенного товара. Например, продукцию компании Coca-Cola называли знаком хорошего вкуса, а Pepsi – выбором нового поколения. Маркетинг неустанно искал путь к сердцу потребителя. Бренды и компании начали создавать эмоциональные пространства, а после – заполнять их. Конкуренты всегда могли догнать и даже перегнать твой продукт по качеству, тем самым отобрав у тебя место на рынке, однако с эмоциональной привязкой к бренду тягаться было в разы сложнее. Стоило бренду занять некоторое эмоциональное пространство, и он, можно сказать, становился его полноценным хозяином, с некоторыми оговорками, конечно. В чем тогда заключалась роль маркетинга? В том, чтобы как можно искуснее связать бренд с такими недоступными для многих, но притягательными качествами, как роскошь, привилегии, свобода, положение в обществе и так далее. Естественно, о пользе и качестве продукта забывать было нельзя. Однако теперь компании и бренды стремились понять, как потребитель мыслит, что им движет, как он воспринимает мир и почему поступает тем или иным образом. Они ввели поведенческие метрики, начали изучать привычки и решения потребителя, использовать метод фокус-групп и психографическое сегментирование. Чем больше маркетологи узнавали о том, к чему потребитель стремится, на кого равняется и так далее, тем чаще прибегали к помощи знаменитостей. Так было проще привязать потребителя к бренду эмоционально и духовно. Кому интересна безымянная девочка из рекламы лосьона для загара Coppertone или собирательный образ врача, продвигающий сигареты, если лицом продукта может стать настоящая звезда? В итоге Брук Шилдс стала лицом бренда Calvin Klein, Мадонна – Пепси, а Майкл Джордан – Найк. У рекламы была четкая цель, у маркетинга – ясная стратегия. Третья парадигма – интернет, цифровые технологии и данные. Постепенно маркетологи окончательно приноровились строить продвижение бренда на эмоциях и самоопределении, а потребитель тем временем начинал этими эмоциями и самоопределением жить. Однако мир уже стоял на пороге необратимых перемен. 6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли поведал широкой общественности о загадочной разработке, прежде известной лишь ученым, а именно о системе информационного поиска. И называлась эта система «Всемирной паутиной».